Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Маргарита Завадская, научный сотрудник Ulkopoliittinen Instituutti, Финского института международных отношений. Позволю себе вот так его фамильярно по-фински назвать, поскольку сам проработал тоже несколько лет в этом достойном заведении. Маргарита, добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, или тогда уж по-фински «хомента». Я знаю, мы с вами уже делали эфир в прошлом году по поводу социологии российской эмиграции, понауехавших, так сказать. И вот я хотел бы наш сегодняшний разговор построить вокруг вот этой вот оппозиции, которая, кажется, все больше и больше углубляется уже после полутора лет войны, понауехавшие и понаоставшиеся. И давайте начнем с понаоставшихся, с социологии оставшихся. Не кажется ли вам, что за последний год со времени прошлой мобилизации, сентябрь 22 года, произошла некая консолидация, нормализация. То есть люди смирились с войной и со своим состоянием нахождения в этой войне как с некой судьбой. И уже выстраивают свой жизненный контур в соответствии вот с этой вот данной им судьбой.
Это действительно так. По большей части люди – существа адаптивные социологам, и не только социологам, психологам этот факт хорошо известен. Люди привыкают, страшно сказать, примерно ко всему. Как украинская сторона привыкает жить в окопах и под бомбардировками, в общем, так же и жители страны-агрессора привыкают жить и, скажем так, смиряться, наверное, неправильный глагол, но для каких-то групп населения действительно это смириться, потому что мы знаем, что большинство населения России, в общем, политически, скажем так, не намного способны, не потому что даже не хотят, а потому что их мало, и у них не так много инструментов влияния в данный момент, и возможности заявить о своей позиции, да, если только они, ну, не политические, скажем так, не смельчаки, готовы отвечать, да, на свои слова и, соответственно, нести за это уголовное наказание, как правило, это выглядит именно так, либо уехать и говорить уже из более безопасного места. В большинстве своем это скорее люди находят какое-то оправдание, иногда это можно назвать постфактум рационализацией той ситуации, в которой они оказались. Это похоже на единение вокруг знамени, но механизм иной. Единение вокруг знамени происходит в ситуации эйфории, единение вокруг какого-то символически позитивного или просто позитивного, да, события, то, что мы наблюдали в 2014 году после аннексии Крыма. А сейчас это такая как бы вот консолидация от безнадеги, действительно. Да? То есть это способ выживания.
Но для режима, что интересно, в этом же нет никакой разницы. Я думаю, это то примерно, что пропаганда и, собственно, политики, и, ну, mastermind, да, те, кто планировал эту войну, они примерно это и рассчитывали. То, что люди не то, что не будут протестовать, не то, что будут, да, активно бегать по улицам с факелами и буквой Z, но то, что они примут эту войну как неизбежность, а на публичном уровне происходит некая аккламация, да, через телевизионные программы, ток-шоу, большие перформансы, концерты шамана.
Это действительно так. Парадоксальным образом мы не видим массовой прорежимной мобилизации. Она точечная, она показушная. Это демонстрационная мобилизация в контролируемых условиях. Если это мобилизация даже патриотическая, но неконтролируемая, эта мобилизация также нежелательная. И это тот важный нюанс, который, мне кажется, довольно часто забывают, когда пытаются, ну, понять, что происходит внутри российской политики. Это общество глубоко демобилизовано, и режиму действительно выгодно управлять демобилизованным обществом.
С другой стороны, смотрите, Маргарит, ведь две трети, вот эта цифра, которая меня действительно заставила почесать в голове, две трети людей, сейчас идущих в армию, добровольцы, уже даже мобилизации особо не нужно. То есть есть достаточно стабильный контингент людей. Я вот тут недавно писал, меня, так сказать, глубоко впечатлила некогда бывшая моя родная вышка, где большое количество студентов отправляется добровольцами в так называемую зону СВО. Уже есть свои жертвы, уже некрологи висят на сайте вышки, их снабжает ректорат. И, в общем, спокойно себе, закончив первый, второй или третий курс, берут академический отпуск и отправляются воевать.
Для меня это, безусловно, была шокирующая новость, когда появились первые интервью с добровольцами из вышки. Меня с вышкой тоже связывают,
да,
давние рабочие отношения.
Вами, да, коллеги. Ну да, вы понимаете, просто поясню, как я понимаю, там, ну, сложно, я не оправдываю, но могу понять, когда из Забайкалья там безработный, там есть закредитованный из социально-депрессивного региона записываются, ну, когда студенты вышки, как бы из верхних слоев общества, так скажем, райпутинского, это... Да.
Да, я соглашусь, это не может ни пугать и ни шокировать, потому что, казалось бы, продвинутая молодежь столичных регионов должна отличаться, да, наверное. Но мне кажется, здесь работает два механизма. Первый механизм – это механизм карьерный. В общем, молодежь крупных городах, как и любая другая молодежь, смотрит более-менее, где есть окно возможностей для своего индивидуального карьерного роста, в силу возраста и, возможно, там, отсутствия опыта. И самое главное, альтернативного мнения, да, вот то, что по-английски называется exposure, да, экспозиция альтернативному мнению, они не видят, что такого рода поведение может сильно сказаться на их репутации. То есть никто им не скажет, что какой ужас, какой позор. Это поведение не клеймится позором, и они понимают, что, скорее всего, это выгодно, и это даст им, возможно, в какой-то обозримой перспективе возможность для карьерного продвижения, не знаю, там, стипендии, профсоюз, я не знаю, там, КВН и какие-то еще студенческие формы развлечения. То есть мы понимаем, что в большинстве своем это очень прагматически ориентированное поведение. То есть первый момент – это молодые неопытные ребята, у которых не было экспозиции альтернативной, не знаю, оппозиционным взглядом, они держат нос по ветру, что модно, условно, вот в данном конкретном контексте, то они и делают. Такие вот прагматики-карьеристы. Второй момент – это ребята, которые могут поступать в вышку или в другие продвинутые столичные заведения из регионов. Ну вот чему их обучали в старших классах, вот, то мы и видим с вами. То есть для них это просто логичное продолжение того трека, или, не знаю, тех траекторий или ожиданий социальных, что они видели у себя, скажем так, в родном регионе.
Ну и потом, мне кажется, есть какой-то элемент юношеской романтизации в условиях вот этого вот информационного, ну не закрытости, но того пузыря, да, в котором люди выбрали себе существовать, существует вот этот вот запрос доказать другим, я могу быть мужчиной. То есть вопрос о том, что ты едешь убивать других людей, он совершенно не стоит. И стоит о том, что страна ведет войну, и тебе надо как-то вписаться и позиционировать себя, доказать свою мужественность себе, близким, родным, городу, пацанам, в конце концов.
Вот я, к сожалению, да, не социолог гендерного дисплея, да, и вот этих отношений, но насколько я, как любой, наверное, исследователь общественных отношений, я все-таки тоже могу сказать, что в российском обществе, безусловно, доминирует этот мачизм, да, от слова «мачо», да, и такое вот то, что называют, наверное, токсичной маскулинностью, простите меня за избитый термин. Но это, очевидно, продолжение этого тренда, и, повторюсь, вот первокурсники, это вот ребята, да, призывного возраста, там, второй курс, это уже новое поколение, вероятно, не заставшее или не участвовавшее вот в этих протестах, там, навальнинских протестах. И уж тем более 11-12 год они не помнят, они были слишком маленькие. Поэтому, да, здесь вот накладывается одно на другое, и вот эти традиционные ценности, которые, скажем так, закрыли ход альтернативным моделям гендерного поведения в том числе, это, безусловно, сказывается на том, что круто, а что не круто, да, простите мне за сленг, да, что престижно, что не престижно. Молодежь вот оперчивая, да, она как бы ориентируется на то, что теперь является клевыми модными ребятами, и вот, видимо, эта мода действительно поворачивает в эту сторону.
Насколько вы видите, ну, понятно, что мы с вами сейчас находимся за пределами богоспасаемого или проклятого отечества. Но насколько вы видите признаки того, что вот я сейчас думаю, обсуждается в соцсетях пост психолога, социального психолога Людмилы Петрановской. Она, возможно, вы читали. Она пишет о том, что вот нарастает вот это вот настроение, то, что нет моего имени, мне это все надоело, мы готовы понемножку из этого выходить. Ну, такое, но достаточно там недоказательно, скажем, это взгляд и нечто. Она описывает свои настроения, свои ощущения. Но насколько вы считаете, это нарастает, или люди полностью замкнулись и готовы, так сказать, в этом замкнутом коконе жить и год, и два, и десять, столько, сколько продлится война?
Здесь есть разные паттерны, да, разные модели того, как люди справляются с этой ситуацией. Да, вот эти вот стратегии неприберения, да, вот coping strategies с тем кризисом, который происходит. Безусловно, война, быть гражданином страны-агрессора, это кризис идентичности, это саморазрушительная история. То есть вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, что принадлежите политическому, да, воображаемому, воображенному сообществу, которое совершает чудовищное преступление, ну, вот оно войдет в историю, об этом потом этим будут пугать детей, там, поколение вперед. Это проклятие ни много ни мало. И это кризис, который ставит под сомнение собственное эго и ценность человека, вот как меня, как социального существа. И, соответственно, реакция на это, она самая разнообразная. Вот та реакция, которую озвучивает Петрановская, при всем моем уважении, это она достойная деятельница, тем не менее, ответы могут быть разные. И эти ответы могут быть по-разному ценными с точки зрения, скажем так, приобретения, что ли, да, от политической агентности, субъектности, да, собственного голоса. И с точки зрения, ну, какой-то пользы для там, внесения своего вклада вот в той стратегичной ситуации, в которой мы оказались. И здесь каждый этот вопрос решать для себя сам. То есть один вариант, если буду опираться сейчас на данные вот нашего исследования по мигрантам, люди очень по-разному справляются с этим кризисом. Я тоже буду частично опираться на данные вот Любови, Борусяк и других вот коллег, которые россиян в России исследуют, да, как они реагируют на этот вывод. Если я могу обобщить, то вот такой первый вариант. Люди вспоминают свои корни, не знаю, украинские, белорусские, чувашские, удмуртские, еврейские, какие угодно. Это такая спасительная стратегия, которая позволяет вам отмежеваться от токсичных русских, да, там, вот, россиян и так далее, да, как от нации, сообщества, агрессора. Вторая стратегия – отказаться. Ну, если у вас нет там условно там, чуваши или удмуртов, которых вы бы помнили, или как-то могли бы символически к ним приобщиться, да, к угнетаемому, колонизуемому народу условно, то вот совершается такая вот история в растворении, что ли, в идентичности жертвы. Да? Я это услышала интересное выражение в Тбилиси, разговаривая с коллегами, НКОшниками, кто-то мне сказал такой термин «трансукраинство». Простите, я не знаю человека в лицо, не смогу сказать вам авторство. И это было сказано с такой горькой усмешкой, разумеется, человек против войны, но это была горечь высказана по отношению к тем согражданам, которые уехали и отмежевались в своей российскости, россиянскости, ну, давайте как угодно.
То есть быть большим католиком, чем Папа Римский, быть большим украинцем, чем украинцы под бомбами.
Совершенно так. То есть это такое происходит, как будто бы апроприация идентичности жертвы. И с точки зрения, вот сейчас модная, да, вот история про постколониальность, про деколонизацию, это проблематичная тоже история, потому что, ну, уехавшие не сидели под бомбами, они, у них другой опыт, он тоже драматичный, он тоже, это тоже трагедия личная, но как бы это вот другая трагедия, другого политического сообщества.
Это очень интересный момент, знаете, давайте на нем остановимся, сейчас сделаем крохотный перерыв и после него продолжим, мне вот очень эту тему интересно дальше развить. Мы продолжим наш разговор с Маргаритой Завадской, вернемся через мгновение.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой – у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Археология», специальное интервью, специальный гость Маргарита Завадская, научный сотрудник Финского института международных отношений. Говорим мы о понауехавших и понаоставшихся, о том, как себя ощущают люди внутри и за пределами России. Маргарита, давайте поговорим об этом трансукраинстве, действительно, о том, как люди на себя примеряют вот это вот состояние жертвы. Для вас это проблема, но с другой стороны, смотрите, не есть ли в этом какая-то, так сказать, высшая эмпатия? Это все равно, что, я не знаю, после того, как мы узнаем о Холокосте, люди на себя примеряют судьбу вот этих вот исчезнувших евреев. Вот. Нет ли в этом поведении россиян, которые сейчас там в отъезде, в изгнании, на себя примеряют судьбу вот этих вот украинцев, ну, в том числе, может быть, активно помогают и беженцам, и донатят там на ВСУ, какой-то такой, может быть, эмпатии, которая искупает их ощущение сопричастности к этому преступлению?
Мы сейчас заходим в такой очень тонкий лед, и я попытаюсь сформулировать вот это деликатное отличие. Переживание, попытка пережить опыт, эмпатию, да, проявить опыт жертвы, это очень ценно и важно, это часть вот этого механизма покаяния, да, которым, собственно, сейчас часть вот соотечественников, да, призывается. Я в этом не вижу ничего плохого, и мне кажется, ну, это важно. То есть, ну, повторюсь, это опыт тяжелый, драматичный опыт осознания. Россияне не первые люди, которые в истории прошли через такой, или предстоит пройти через такой опыт. Однако это не эквивалентно присвоению идентичности. То есть это два разных механизма. Один механизм, особенно это касается понауехавших, да, как вы их назвали, мы тоже так их между собой часто называем.
Ну, естественно, в кавычках это ироничный термин. Конечно. Да, я надеюсь, наши зрители и слушатели поймут.
Да-да-да, мы никоим образом не стремимся их как сами.
Не стигматизируем сами, да.
Механизм эмпатии – это не механизм присвоения идентичности. То есть, понимаете, это разные истории. То есть донатить на ВСУ, помогать беженцам и так далее – это личный выбор каждого, это достойный выбор, на мой взгляд, потому что в данной ситуации не может быть неангажированного исследования, исследователя. То есть в данном случае я с глубокой симпатией отношусь к людям и, собственно, сама принимаю участие в подобных мероприятиях. Когда речь идет именно о присвоении себе идентичности, вот уже о присвоении себе опыта жертвы, потому что сейчас это люди, которые находятся в эпицентре, да, украинцы как гражданская нация, которые в процессе строительства, укрепления, и у них происходят свои собственные процессы. И вот когда соотечественники пытаются как бы вот туда вот присоседиться, вот это уже вызывает некоторые вопросы, потому что, ну, ребята, а вы оттуда вообще? Все равно вот есть эта тонкая грань. И я не против людей, которые носят вышиванки, украинский флаг. Это тоже сигнал сообщества о том, чтобы люди помнили о том, что происходит трагедия, да, посреди Европы, цивилизованного мира. И в этом не вижу ничего плохого. А вот этот момент, когда происходит, скажем так, коалиция с cool kids, да, клевые ребята в классе, вот они сейчас в центре внимания, они хорошие, мы не хотим быть плохими, поэтому просто они. И вот здесь вот происходит эта тонкая, деликатная грань, где помощь и эмпатия превращаются в апроприацию. А это есть не что иное, как классическое колониальное мышление. Просто те уже не крутые, и мы инструментально меняемся и присваиваем себе крутизну вот этих новых жертв, потому что теперь они в центре. Понимаете, да, какая вот деталь?
Я хотел еще немножко поговорить, собственно, о стратегиях дискурсивных тех, ну, так скажем, людей, которые продуцируют какие-то смыслы и тексты сейчас, уехавших и оставшихся. Потому что, будучи тоже активным, и вы тоже являясь активным участником этих дискуссий, я являюсь, и наблюдая за собой, и за коллегами, я замечаю, что все больше сводится все к тому, что те, кто, как бы люди, оправдывают свои территориальные позиции. Те, кто остался в России, они все больше, ну, я не скажу, оправдывают, да, Россию, но стараются представить так, что вот, так сказать, есть, зарождается протест, и, так сказать, те, кто уехал, больше такой стигматизирующий дискурс, что, так сказать, место это проклятое, как в том анекдоте, вот, ничего на этих Жигулевских холмах не вырастет, и так далее. И можно ставить крест на русском народе. И вот мне кажется, что как-то идет вот такой вот размежевание, чисто дискурсивное. С одной стороны, вот вы недавно давали интервью с «Страна и мир» Сахаровского центра, что вот бракованный народ, да, как в другом анекдоте, плохой мальчик попался, плохой народ попался. Вот. А с другой стороны, ну, не все так плохо, и как бы не надо весь русский народ мазать черной краской.
Да, действительно, эмпирически, вот я тоже на наши исследования опираюсь, происходят такие размежевания все-таки.
Но они ангажированы, они ангажированы просто местом пребывания людей. Каждый оправдывает свою, и каждая оправдывает свою жизненную позицию. Я остался в России, поэтому я вписываюсь. Я уехала, поэтому я, так сказать, так смотрю на вещи.
Именно так. Все люди очень хороши постхок рационализации тех решений, которые они приняли. Они принимают такие решения, потому что а, они могут, б, им так удобно. И одно едва ли отделимо от другого. Инструментальная мотивация едва ли отделима от ценностной. То есть политологи уже давным-давно скажем так, забили гвозди и даже не пытаются их размежевывать между собой, потому что эмпирически мы это практически не можем сделать. Мы спрашиваем людей, почему вы уехали, и предлагаем им варианты ответов и там свободные ответы. И они нам отвечают, ну, экономика, потому что будет не очень, и вообще-то война – это катастрофа. Что для них первично, что вторично, мы не сможем отделить. Ну, опять-таки, мы исследователи, аналитики, мы не инквизиторы. Мы не апостол Павел, который стоит в раю и как бы спрашивает.
Налево-направо, да.
Да, налево-направо. Мы все-таки не должны переоценивать свою роль в этом процессе. Да и, в общем-то, не важно. С точки зрения выхлопа политического, там, социального, для гражданского общества, не важно, почему эти люди уехали. Они уехали, они вывели свои капиталы, они проголосовали ногами. И если они приехали и оказались в том месте, где можно помогать беженцам, помогать своим соотечественникам и, не знаю, там, донатить «Медузе» другим средствам массовой информации и как-то, ну, вносить свой вклад, неважно, они сделали это из экономики, их релоцировала компания, неважно. Главное, чтобы потом они оказавшись в новой среде, они как будто бы ресоциализировались, понимали, что здесь вот принято делать так, где вот хорошие люди. Мы все хотим быть хорошими людьми в этом контексте, в каком-то контексте локальном. И в конечном итоге результат, он все равно играет, скажем так, льет воду на правильную мельницу. Поэтому я бы не стала даже в мотивы уехать и остаться вот, вникать, потому что мы все это познать до конца не сможем. А что касается тех, кто остался, ну, мы понимаем, что эмиграция – это привилегия, это все нужно помнить. Не все небракованные люди уехали, большинство из них осталось. И там дальше они выбирают свои собственные варианты выживания. И есть признаки гражданской доблести, гражданского достоинства. Люди там, с Александра Скочеленко. Это только те случаи, которые мы с вами знаем. А учитывая, что теперь все достойные независимые средства массовой информации на территории России, ну, и проблематично там работать, и корреспондентская сеть страдает, сколько мы не видим. Что происходит, например, вот от организации Ольги Романовой, да, которая, по-моему, в Русь сидящая. Огромное количество кейсов, которые они отбивают, они даже не могут о них рассказать, потому что как только они начинают об этом говорить, они подвергают опасности те методы и те приемы, которыми они пользуются. Или организации, вывозящие украинских беженцев с российской территории. Они не имеют никакого НКО, потому что как только появляется НКО, они исчезнут, и дай бог, что без сроков. Эти люди существуют, я надеюсь, что кто-то это задокументирует, и после того, как эта война закончится, мы эти имена все-таки будем помнить.
Говоря о релокантах, новое слово, о понауехавших, а сколько из них, по вашему наблюдению, окончательно порывают с Россией, а сколько, напротив, сидят на чемоданах и готовы вернуться? Или это как бы меняющаяся реальность? Все больше они уже окончательно избавляются от российской идентичности и мечт о России.
Именно так. Это тренд, который достаточно легко экстраполировать. Россия не первые люди, которые уезжают из страны по политическим мотивам. Есть сирийцы, есть огромное количество других стран, да, и политических сообществ, которые вот оказались, ну, может, не в таких же условиях, но в похожих. Uh-huh. Чем дольше длится война, чем дольше сохраняются условия, препятствующие безопасному возвращению, тем с большей вероятностью люди интегрируются. Это общий тренд, и здесь я предлагаю не питать никаких иллюзий. Революция извне никуда не придет, никто не сядет на поезд, не приедет на финляндский вокзал. То есть это миф, который, возможно, все еще искренне верит кремлевская администрация, но политическая наука и статистика говорит о том, что такое происходит крайне редко. Однако какая-то доля, по нашим данным, готова, не окапывается в тех местах, в которых они оказались, и просто планируют свою жизнь, вот как только они смогут вернуться, вот у них уже есть какой-то готовый план действий.
Ну, такой даже форум они назвали первым рейсом, да, что ли, или с первым самолетом, как-то вот так это называлось.
Да, есть такой проект «Ковчега» первым рейсом. Я не могу, да не ручаюсь, может быть, два параллельных проекта, но тем не менее это делает более-менее одна и та же команда. Это не единственный проект, по данным вот наших опросов, мигрантов и интервью глубины, которые мы с ними проводим. Есть люди, не связанные с этим конкретным проектом, которые также мыслят себя вот в категориях, что вот я сейчас перекантую здесь, они не заводят друзей, они не пытаются обрести постоянный или там временный вид на жительство в Тбилиси или в Армении. Они живут так, как будто бы вот завтра я пойду пешком обратно вот через российскую границу и буду делать то, что я запланировала делать. Такие люди есть. Это бывшие активисты ФБК или нынешние, текущие по большей части. Это просто заряженные люди. Иногда это бывшие муниципальные депутаты. У нас есть и такие. Вот тут я больше деталей не буду раскрывать.
Да,
такие люди есть, но это не массовое явление.
Ну вот интересно, когда, если сложатся условия, что они вернутся, и не вернутся, будут ли они приняты теми, кто остался? Потому что, по-моему, раскол с каждым месяцем все глубже, и как-то такое с обеих сторон скептическое отношение. И те, кто остался, смотрят на понауехавшие, называют их сбежавшими и так далее. Будут именно ли они так иметь голос в новой политической реальности по своему возвращении?
Это очень такой правильный и одновременно грустный вопрос, потому что те, кто остались и не согласны с происходящим, я неоднократно слышала обвинения, особенно в академической среде, это моя личная история в том числе, да, те, кто не струсил и весел не бросил, да, вот истинные герои остались, да, настоящие пацаны, простите, да, вот они сидят вот под саркофагом, а все остальные вот, да, такие вот гуттаперчевые политические люди, да, вот не смельчаки, они уехали. Поскольку я со второй категории, то, естественно, как бы я большой симпатии к первой позиции тоже не испытываю, но если попробовать дистанцироваться, то все-таки политические изменения будущего, они будут зависеть от тех россиян, которые внутри страны. Оппозиция или новые политические лидеры, они все-таки придут не извне. Хотя я бы не стала списывать политическую миграцию совсем со счетов, потому что, ну, есть примеры, не знаю, Эстонии, Латвии, когда политическая миграция, причем не в первом поколении, сыграла очень важную роль в становлении новой политической элиты, ее обновлении, избавлении от советского вот этого тяжелого авторитарного багажа.
Возможно, но там, мне кажется, вообще у этих наций большое количество элиты, оно как бы сохранялось, законсервировалось в изгнании, в том числе и у Украины тоже. Там, где очень сильный этнический компонент, они как бы хранили национальный код в изгнании, и потом, ну, там и реституция поэтому легче прошла. И они вернулись такими прям победителями, да, становились президентами, лидерами там народных фронтов и так далее. Ну, не народных фронтов, а именно, да, президентами и администраторами. Да, действительно, да. Проблема в этом.
Это, потому что разного типа политические сообщества, это гражданские нации, которые складывались по такому, да, восточно-западно-европейскому образцу, nation state, кстати, и так далее. Российское сообщество, оно другое, да, или то, что там находится, да, на территории нынешней Российской Федерации. Да. И политический проект, видимо, будет другим. И это действительно порывает эту вот солидарность, да, то, что связывает людей в какое-то вот одно общество.
Вот это да, наверное, одна из главных, ну, естественно, проблемы гораздо больше, связанные с войной, но одна из больших проблем вот этого нашего времени – это вот эта разорванность, в том числе и образованного класса, неспособность снова и снова, Россия показывает неспособность к гражданской солидарности, даже в таких тяжелых обстоятельствах. Маргарита, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи была Маргарита Завадская, научный сотрудник Финского института международных отношений. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».